По поводу домашнего задания. Кто-нибудь еще сделал? Не сделали кто-то? Ага, так. Хорошо. И все, да? Ну ладно, в общем, тема домашнего задания закрывается. Все, значит, можете больше не беспокоиться, можете к Вере Валентиновне не ходить на занятия, потому что в прошлый раз половина двоечников не пришли, по-видимому, не сделали уроки. Мало было народу. Так что можете все, значит, расслабиться. Тему мы...
Удовольствие.
Да, тему мы... Ну, удовольствие. Значит, тему я где-то скажу, ну, где-то за месяц. Ну, конечно, я тоже буду, когда тему вот объявляю, буду просить, чтобы вопросы задавали. Ну, это, опять же, как хотите. Значит, просто у нас получился... Ну, я, собственно говоря, не планировал какой-то эксперимент устраивать. Я, честно, совершенно так вот хотел предложить, действительно, вот. Но получился эксперимент. Эксперимент получился очень простой. Значит, мы с Верой Валентиновной просто поняли, значит, как, собственно говоря, вот мы с вами работаем и как будем работать дальше. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами работали, вы с нами работали сознательно, творчески и активно. Но, значит, результаты показывают, что вы работаете пассивно и несознательно. Ну и мы, соответственно, будем дальше строить наши уже, ну, собственно, подачу нашего материала, исходя из этого. Всего-навсего. Так что, собственно говоря, вот. Вот, жаль, конечно, но что поделаешь. Так что в любом случае, вот результат мы получили некоторый, хотя не такой, каком мы мечтали. Мечтали. Я мечтала. Вера Валентиновна была настроена более реалистично, как всегда. А я всегда настроен сначала несколько оптимистично, но потом я проверяю. И я, конечно, Вера Валентиновна была права. Ну, ладно, это вот все лирика. Так, у нас с вами сегодня последняя лекция этого, значит, вот цикла. Значит, в следующий раз уже Вера Валентиновна будет выступать. Вот, ну, четверг, наверное, у вас, как всегда, будет. Да, еще по этому материалу. Вот, ну, а сегодня мы продолжим тему, которую я в прошлый раз уже начала, формирование христианской церкви, эгрегор и метакультуры уже к VI веку, когда, собственно говоря, уже основные все параметры были, уже основное все было построено. Дальше уже шло развитие всего этого. Значит, мы с вами продолжим тему христианства еще и в следующий раз, потому что там тоже очень интересно. Ну, во-первых, Византию мы только начали, а Византия у нас просуществовала 1000 лет. А мы пока только 2 века Византии прошли. Потом интересно то, что на Западе происходит, потому что там сначала Средневековье, потом, собственно говоря, уже тоже интересные всякие процессы. Вот поэтому, ну не говоря уже о том, что очень много интересных событий происходило и не только в Римской империи. Там уже вскоре уже у нас и арабы появятся в поле нашего зрения. И всякие другие народы. Ну, значит, сегодня пока мы все еще вот находимся во временах Юстиниана I и немножечко вот перед этим. Значит, я хочу, мне очень попалась хорошая цитата у Даниила Андреева. Я ее в качестве эпиграфа вообще, ну, это можно было в прошлой лекции, позапрошлой взять. Значит, он пишет: «Семя идей, брошенное в почву различных культурных сред, дает различные побеги». То есть совершенно очевидная вещь, но хорошо, красиво сформулировано. Семя идей, брошенные в почву различных культурных сред, дает различные побеги. Собственно, об этом мы с вами все время и разговариваем. Вот. Ну, значит, сейчас вот мы уже к нашей теме. Значит, время Юстиниана I – это второй после Константина Великого этап формирования христианской империи на Востоке, и начало в собственном смысле периода византийского. Помимо обширных завоеваний, империя мыслила себя монолитно-христианским государством. А христианский император, уже не епископ только внешних дел церкви, как это создавал Константин Великий, но и внутренних. Именно Юстиниан формулировал в своем законодательстве знаменитую тех пор византийскую теорию симфонии двух властей. Ну, так называемая шестая новелла Юстинианова Гражданского кодекса звучит так. «Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое служит делам божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари более всего пекутся о благочестии духовенства, которое со своей стороны постоянно молится за них Богу. Когда священство бесспорно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие». Тоже очень все хорошо, и как бы ничего не, нечего возразить на это. Но свою узаконенную власть в церкви сам Юстиниан понимал очень широко. Он назначал всех патриархов, а за Папой Римским оставлена форма выборов. Я еще буду потом говорить об этом. И Юстиниан мыслил их всех своими органами по управлению церковью. Характерная всего для Юстиниана его система управления богословской мыслью церкви, а именно декретирование в области богословия и проведение в жизнь таких декретов путем сбора подписей патриархов поодиночке. Ну, а это, естественно, упражнение нормальной соборности. В области церковной дисциплины и управления законодательной законодательная деятельность Юстиниана опередила законодательство церковное. Из разрозненных соборных постановлений еще не составилось ни одного церковного кодекса. Юстиниан в своем кодексе и в новеллах синтезировал церковные узаконения и обычаи. Например, 123-я новелла является сводкой всех узаконений об епископах и клириках, 133-я – о монашестве и так далее. Эти законодательные сводки практически восприняты церковью как законы церковные. Они положили начало церковному номоканону или кормчий. Ради выполнения на деле программы монолитной христианской империи Юстиниан, оставляя в стороне монофизитство, ультимативно обрушился на всех других еретиков и еще на оставшихся язычников. «Мы, — писал Юстиниан в шестой новелле, — озабочиваемся и о хранении православной веры, и о благоустроении священства, чем надеемся получить великие блага от Бога и соблюсти твердый порядок в государстве». Ну вот, позднейший хронограф пишет: «Как скоро воцарился Юстиниан, он воздвиг великое гонение на эллинов и еретиков и постановил, что только вера православных христиан признается государственной, и все церкви еретиков отдал православным. Те, которые еще не крещены, — декретировал Юстиниан, — да идут с детьми и женами и со всеми домочадцами во святые церкви. Они немедленно должны крестить своих малолетних детей, а взрослые должны заранее поучаться Писанием согласно с церковными правилами. Если они не будут креститься, ссылаясь на военную службу или должность или дела имущественные, и своих детей, жен, слуг и всех при них находящихся оставят в заблуждении и таким образом окажутся небрежными в этом деле, то описывать их имение и изгонять их из государства». А язычество в это время еще держалось в Сирии, например. Юстиниан закрыл языческие храмы, везде обращая их в христианские церкви. Объявил своего рода миссионерские крестовые походы против язычников. Пользуясь этим призывом, глава Нестариан в Малой Азии Иоанн, епископ Ефесский, убедил креститься до 100 тысяч местного населения, еще не покоренного христианской мистикой. Конечно, успех этот в значительной степени объясняется террористическими по существу приказами Юстиниана ради тотальной ликвидации всякого иноверия. Манихейство было распространено в высших кругах общества, и однако изобличенные в этом приговаривались к смертной казни, к утоплению в море или сжиганию на костре. Монтанисты еще продолжали существовать. Но это вот основные ереси, которые там существовали. Не дожидаясь правительственных казней, они в эсхатологическом экстазе сжигали себя сами. Иудеев терпели, но они подвергались давлению. Им было запрещено употреблять еврейский текст Библии, а тем более Мишну и весь Талмуд. Предписано Библию содержать только в греческом тексте и в буквальном переводе Аквилы. Но иудеев спасало их всемирное рассеяние. Иудеи бунтовали и в Палестине, и в Александрии, но упорные убегали в другие страны. Горшей оказалась судьба самарян. Они продолжали жить на одной своей старой территории около Неаполиса, где когда-то была Самария. Войска Юстиниана усмиряли и избивали самарян безжалостно. Историк Прокопий Кесарийский говорит, что истреблено было до 100 тысяч самарян. Христианство насаждалось таким образом. Заметим, что его отношение к церковным иерархам было по меньшей мере своевольным, а это своеволие было тем более беззаконным, что он сам не имел твердой позиции. Он то шел на уступки монофизитам, а им покровительствовала его жена Феодора, то пытался поддерживать компромиссные решения по отношению к другим ересям. Юстиниан искренне считал своим долгом выдворять в церкви единство, однако все его усилия оказались бесплодными. На Востоке никто, как бы он ни был раздражен несогласием с мнением императора, не подвергал сомнению само право императора выносить подобные постановления, если они потом утверждаются Вселенским собором. Даже на Западе самовластное отношение императора к папам вызывало незначительное сопротивление, ну, либо по причине незначительности самих пап, либо потому, что императорская армия находилась в Италии. Когда же иссякла реальная сила империи, Запад вернулся к идее разделения властей, духовной и государственной. Идея священной империи не могла дольше существовать, если исчезла сильная императорская власть. Блаженный Августин к тому времени уже поведал Западу, что град Божий имеет иные основания. На Востоке же не столько подходы Юстиниана вызывали отрицательную реакцию, сколько их безрезультатность. Уже до его смерти упрочились отделившиеся церкви, для которых он не был наместником Бога. Вот это, значит, у нас VI век. Вот. Ну, здесь я хочу вам просто дать два определения, которые приняты сейчас в исторической литературе. Значит, взаимодействие власти духовной и власти физической, государственной. Значит, существует два основных направления, которые, вот, собственно говоря, сами термины были введены гораздо позднее, но направления эти определились как раз вот где-то в это время. Значит, первое направление называется цезаропапизм. Это такое соотношение церкви и государства, при котором церковные интересы подчиняются интересам государственным. Верховная государственная власть превращается в центр религии, царю принадлежит абсолютная светская власть и жреческие функции. Он становится наместником Бога на земле. Ну вот то, что Юстиниан вводил. И как бы обратное, противоположное, значит, направление – папа-цезаризм, то есть наоборот, когда высшая церковная власть подчиняет государственную, гражданскую, и вся полнота власти принадлежит церковному первоиерарху. Вот. Ну, это просто, чтобы вот вы, если вам не термины попадутся, если вы будете что-нибудь на эту тему читать, чтобы вы представляли себе, о чем это. Вот, значит, ну вот это вот про Юстиниана, какие он законы ввел. Значит, как формировалась организационная структура церкви вообще с самого начала, как она формировалась у нас. Организационная структура. Значит, в организационной структуре церкви высшим законодательным органом был собор. Собрание членов церкви для решения вопросов кафолической природы. Ну, кафолической, то есть как бы вот всеобщей, всемирной. Собрание церкви предполагает участие всех ее членов. Ну, напомню, что церковь в первые века называлась община христиан конкретного города, ну, экклесия. На таких собраниях также происходило избрание людей на служение и обсуждались вопросы внутриобщинной жизни. Иногда обсуждаемые вопросы касались не только одной общины, но всех церквей. Такие вопросы уже можно было назвать кафолическими, а само собрание – собором. Первые соборы собирались еще при апостолах. Ну, мы с вами об этом говорили. Значит, Иерусалимское собрание апостолов было церковным собранием Иерусалимской церкви. Это самый первый, считается, первый собор. Тогда было принято постановление о необязательности обрезания как предварительной ступени к принятию христианства. Помните, мы про это все говорили. Но кафолические вопросы мало разрешить в одной общине. Необходимо, чтобы общины в других городах засвидетельствовали о церковности найденных решений, то есть о том, что они не противоречат Духу Святому. То есть мало того, чтобы это вот было общее мнение просто людей, а это должно было быть представление о том, ощущение, представление, слышание, что это решение не противоречит Духу Святому. Если другая община принимает эти решения, то это является свидетельством кафоличности первой общины. Если же другая община не принимает, то тогда либо она, либо первая община не является кафолической церковью. Ну, как нам известно из книги «Деяния апостолов», Антиохийская церковь с радостью приняла полученное известие от Иерусалимской церкви, самое первое. Кафоличность не может быть достигнута в полной мере церковью на земле. Это будет только в будущем Божьем Царстве. Но в истории всегда есть самая авторитетная община, первенствующая, в которой кафоличность выражена наиболее ярко. В первых веках такими общинами являлись Иерусалимская, а затем Римская. Именно к ним обращались другие общины, церкви, экклесии, для того, чтобы либо передать на рассмотрение волнующие их вопросы, либо получить подтверждение кафоличности своих решений. Сам по себе термин «кафолическая церковь» впервые произнес святой Игнатий Богоносец. Это был ученик Иоанна Богослова. Игнатию, так же как апостолу Павлу, было чуждо понимание общины как части Вселенской Церкви. Как части Вселенной. Для него каждая община – это церковь во всей ее полноте и целостности. Там, где возносится Евхаристия, там Христос и кафолическая церковь. Но Игнатий лично ввел еще один признак кафоличности церкви – это присутствие епископа на Евхаристии. Здесь впервые внутренний признак кафоличности – присутствие Христа в общине – дополняется внешним признаком – наличием епископа. Отныне предстоятелем на Евхаристии мог быть только епископ, либо его представитель, а не любой харизматичный пророк. Игнатий еще сохраняет единство епископа и общины. Для него епископ не может быть без общины, как и община без епископа. С этого времени происходит снижение активности церковного собрания в решениях вопросов местного значения, так как если раньше община была призвана свидетельствовать об истинности откровения, то теперь о том, что решение епископа соответствует Слову Божию. А в кафолических вопросах роль собрания пока еще не умаляется. Утверждение, что только та община, которая возглавляется епископом, является кафолической церковью, приводит к тому, что избрание или отстранение епископа уже не является внутренним делом общины, но требует согласия других общин. То есть вопрос избрания или отстранения епископа из местного становится кафолическим, а само собрание – собором. Для повышения статуса, то есть уровня кафоличности, всеобщности собора, на него приглашаются авторитетные члены других общин, чаще всего епископы. Приглашенные как бы обеспечивают собор гарантией, что его решения для их общин являются кафолическими. Соборы с обязательным приглашением епископов других общин можно назвать второй формой собора. Такая форма утвердилась, начиная с середины II века и просуществовала весь III век. В III веке, благодаря учению Киприана, карфагенского епископа, понятие кафоличности переносится с отдельной церкви на всю совокупность этих церквей. Община понимается как часть Вселенской Церкви, а не Церковь во всей полноте. Она теряет свою кафолическую природу, от нее отходит право решать кафолические вопросы, в том числе вопросы избрания или отстранения своего епископа. Теперь только через епископа община входит в состав Вселенской Церкви. Епископ, хотя и совершает свое служение в конкретной общине, но принадлежит всей Вселенской Церкви. Происходит отделение епископа от общины, что было немыслимо, например, для святого Игнатия Богоносца. Епископ становится над общиной, как носитель высшей власти извне, а не внутри общины. В церковном сознании происходит значительный сдвиг. Церковное собрание теперь считается неправомочным для решения кафолических вопросов. Поэтому собор полностью отрывается от церковного собрания, превращаясь в церковный институт. Возникает третья форма собора, как собрание епископов, которые являются представителями своих общин. Первый такой собор состоялся в 256 году в Карфагене. Он завершал целую серию соборов и был посвящен вопросу о крещении еретиков. Хотя мирянам и клеру еще дозволялось присутствовать на соборе, но решение утверждали уже только епископы. Третья форма собора открыла дорогу правовому устройству церкви. Теперь постановления собора как высшего органа являются обязательными для всех общин, епископы которых присутствуют на соборе. Это приводит к тому, что необходимость принятия для этих общин полностью отпадает. Община обязана повиноваться постановлениям собора, иначе считается, что она восстает против своего епископа, а значит отпадает от Вселенской Церкви. Появляется иерархия соборов, зависимо от числа присутствующих епископов. Чем больше епископов, тем авторитетнее собор. Развлечение соборов по их достоинству вызвало развлечение степени обязанности их постановлений. Решения собора считаются обязательными только в пределах его компетенции. Отсюда возникает понятие церковной юрисдикции, которое было совершенно неизвестно, да и не нужно, ранней церкви. Соборами третьей формы были Вселенские соборы и последующие поместные соборы. Ну, мы с вами уже говорили о Вселенских соборах немножечко. Сейчас мы еще поговорим, сейчас еще я просто уже конкретно вам про некоторые соборы, которые в это время произошли, расскажу. Но сначала, значит, вот как бы вот в это же время у нас появляется папа. Понятие папства. Вообще, первоначально, папа, ну, в переводе отец-батюшка, это так некоторые епископов иногда так называли, но первый из епископов Рима, который стал называть себя этим термином, это греческий, от греческого слова, греческий термин папа, значит, это был епископ Марцеллин, он умер в 304 году при Диоклетиане мученической смертью. Вот, значит, после этого этот термин, на самом деле с начала VI века только этот термин закрепился исключительно за римскими епископами. Так вот, первый Вселенский собор был собран Константином Великим в Никее, мы про него говорили. Присутствовало около 250 епископов церквей со всей империи, ну, преимущественно из восточных провинций. Собор открыл сам император. Развернулась борьба с арианством на этом соборе, мы про это тоже говорили, который возглавил представитель ортодоксального вероисповедания Афанасий Александрийский. Решение собора и последующих утверждалось императором как закон. Христианство превратилось в государственную религию Римской империи. Сначала Константин был в восторге от результатов собора. Он писал Александрийской церкви: «По Божьему внушению я собрал в Никее огромное количество епископов, с которыми я, как смиренный сотрудник, сам подверг рассмотрению истину». Однако и Арий не собирался молчать. И сам Афанасий вступил в конфликт с императором и в конце концов был сведен со своей кафедры и отправлен во временную ссылку. Константин желал принести мир в церковь, но она, как и прежде, оставалась расколотой. Неудивительно, что Константин начал гневаться и принимать свои императорские меры. В приготовлении к следующему Тирскому собору он пишет епископам: «Если же кто-нибудь не внемлет моему призыву, чего я не ожидаю, я пошлю своего подчиненного, чтобы доставить его и втолковать неслушнику, что он не имеет права сопротивляться приказам императора, ищущего защитить истину». Такие формулировки, это я цитирую. Антиохийский собор 341 года осудил учение Александрийского епископа Афанасия и поддержал арианство. К середине IV века Афанасий Великий остался единственным епископом Востока, не принявшим арианство. В 335 году он был обвинен в причастности к убийству мелитянского епископа Арсения и сослан в Германию, где распространил идеи монашества, но в 337 году после смерти Константина смог вернуться. В 340 году Афанасий был повторно изгнан из Александрии, а после смерти местного арианского епископа Григория в 345 году вернулся на родную кафедру. В 355 году Афанасий был осужден Миланским собором. Такая сложная история. В 381 году был собран Константинопольский собор императором Феодосием. Это уже у нас Феодосий Великий в это время правит. Значит, император Феодосий собрал епископов восточной части империи. Участие приняли 150 ортодоксальных и 360 арианских епископов. Но ни папа, ни епископы Запада на соборе не присутствовали. Было восстановлено единство церкви на основе никейского символа веры и отвергнуто арианство. Третий канон собора гласил, что епископ Константинополя занимает место, соответственно, с принципом размещения по чести, непосредственно после епископа Рима. То есть Рим считался самым главным на то время, поскольку римский престол был учрежден самим Петром и Павлом, апостолами. В 382 году произошел Римский собор, на котором папа римский Дамас формулирует постулат, согласно которому во главе церкви стоят епископы тех трех городов, которые когда-то были полем деятельности Петра: Рим, Александрия и Антиохия. И Дамас впервые назвал Рим апостольским престолом. То есть папа, собственно говоря, уже вот стал выступать в роли, в руководящей роли. Значит, ну, просто немножечко, значит, про папу, какая его, собственно говоря, вот функция с тех пор, ну и, собственно, по сю пору. Значит, папа осуществляет верховную законодательную власть в церкви. Ну, вот это в Западной церкви у нас все происходило. Папа и Вселенский собор имеют право издавать законы, обязательные для всей церкви или для ее части, толковать их, изменять или отменять их действия. Так, ну, значит, дальше у нас в 410 году у нас, как мы помним, вестготы взяли Рим, оставленный императором, жестоко разграбили его. Папа Иннокентий отправился в новую столицу западного императора, в Равенну, умоляя об оказании помощи. Мы проходили это с вами. В 451 году в Халкидоне Вселенский собор осудил ересь монофизитов, которые утверждали, что происходит поглощение человеческого начала божественным при воплощении их в Христе. Ну, на основании не принявших Халкидона общин возникнут со временем армянская, коптская, эфиопская национальные церкви. Армянская церковь, она монофизитская до сих пор. ну, как и коптская, эфиопская, но они, собственно говоря, уже их практически нет, а армянская до сих пор, она монофизитская. Вот этот Халкидонский собор был самый многолюдный собор древности. Присутствовало 350 епископов, председательствовали чиновники императора, а папские легаты были оттеснены на второй план. Этот собор сделал шаг к разделению церкви. Было признано равное положение Рима и Константинополя по рангу и авторитету. В 484 году папа Феликс II, выступил в защиту кафолической ортодоксальной веры, отлучил константинопольского патриарха Акакия от церкви, Акакий в ответ предал папу анафеме. Это был первый раскол христианской церкви между Востоком и Западом, и он длился до 519 года. Ну, дальше уже тут много чего происходило, я не буду вам все это сейчас подробно про все соборы рассказывать, кому интересно, можете прочитать. Это все, говоря, есть в интернете, но нам, да, но единственное, что значит вот так. Да, ну, пожалуй, что вам достаточно. Так, по идее, все понятно. Вот. Значит, это, то есть на самом деле все это, то, о чем вот я вам сейчас рассказала, это говорит о том, что, по крайней мере, на Востоке власть государства стала главнее, чем все церковные дела. И, естественно, то есть на самом деле церковь очень сильно эгрегоризировалась, потом я об этом отдельно еще скажу, вот, уже, и, собственно говоря, стала чувствовать, хотя, как оказалось бы, из самых лучших побуждений, все делалось, чтобы было единство церкви, чтобы был эгрегор, на который церковь могла опереться, чтобы церковь стала эгрегором, эта устойчивость приобрела. Но вот получалось, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот. Значит, поэтому, естественно, что было достаточно много христиан, которым это не нравилось по разным причинам. По самым разным причинам, и далеко не все хотели в этом участвовать далеко. Многие чувствовали для себя в этом, ну, многие чувствовали, что вообще это неправильно. Было ощущение, что это неправильно с их точки зрения. Было ощущение, что тем самым как бы они не могут, так сказать, вести так духовную жизнь, так, как вот они чувствуют, это, что это необходимо. И с начала IV века, то есть как раз когда все эти процессы начались, развивается монашеское движение, монашество. Началось монашество. Ну, отдельные отшельники уходят из городов и раньше, еще во времена Деция, но тогда они уходили, скрываясь от гонений. И тогда они превращали свое вынужденное бегство в добровольный подвиг. Скитаются в пустынях и пещерах, и пропастях земных. Многие в самих городах проводят жизнь замкнутую и отрешенную. Таков идеал гностика у Климента Александрийского. Довольно рано возникают общины девственниц. Но пока все это были только отдельные единичные случаи. Инок не знал еще великой пустыни, говорит Александрийский епископ Афанасий Великий. Тяга почти переселения в пустыню начинается уже при Константине. Империя становится христианской, мир воцерковляется, но именно из этого уже воцерковляемого мира, из этой уже христианской империи начинается бегство. Не следует думать, что уходили в пустыню потому, что в миру становилось трудно жить. В пустыне жить вряд ли было легче. И лучшие уходили из мира не столько от житейских невзгод, скорее от житейского благополучия. Но тот же самый Иоанн Златоуст резко говорил об этой опасности благополучия. Худше, чем всякое гонение для духовной жизни. Смысл монашества не только в строгих обетах. И духовное совершенство не менее обязательно в миру, для каждого верующего по силе смысла отречения и обещаний, дающихся при крещении. Монашество есть прежде всего социальное движение и опыт решения социального вопроса. Аскетическое отречение не есть только воздержание или отказ от житейских преимуществ или излишеств, не есть какой-то сверхдолжный подвиг. Это есть отречение от мира вообще и от всего, что в мире. И прежде всего от мирского строя, от социальных связей, не столько от космоса, сколько именно от империи. Еще Ориген заметил однажды, что христиане живут вопреки законам мирского града. В особенности это верно о монахах. Монашество есть иное жительство, вне пребывающего града. И как бы некий новый и особый град. Мирской град стал христианским, но антитеза не снимается. И в христианском мире монашество есть иное, некий противоград, иной град. Монашество есть всегда исход из мира, исход из натурального общественного строя, отказ и отречение от всех гражданских связей, от семьи и родства, от отечества. Монах должен быть, по выражению Василия Великого, вполне бездомен в мире. И однако это не есть выход на анархический простор. Древнее монашество очень социально. Даже отшельники жили обычно вместе, особыми колониями или поселками. Но адекватным воплощением монашеского замысла явилось именно общежитие, киновия. И киновия есть прежде всего социальный организм, братство, соборность. В пустыню уходили, чтобы строить там новое общество. На окраинах империи возникает новое и автономное общество. В этом социальном инобытии все своеобразие монашества и его исторический смысл. Монашество есть церковь, явленная именно в ее социальном инобытии, как новое жительство, не от мира сего. Христианский мир поляризуется. Христианская история развертывается в антиномическом напряжении между империей и пустыней. Монашеское движение начинается в Египте. И сразу намечается раздвоение монашеского пути. Преподобный Антоний Великий, он жил с 251 по 356 год, первый вышел в Великую пустыню. Долгие годы он подвязается в строгом уединении и одиночестве. К нему приходят почитатели учиться у него. И, наконец, он уступает их настояниям. Они даже взломали дверь его убежища. Великий отшельник разрешает селиться по соседству, строить монастыри, то есть одиночные келии, наподобие шатров кочевых племен. Так возникает первая колония отшельников. Они живут раздельно, не сообщаясь между собой без особой нужды, не разрешая своего уединения и затвора понапрасну. И все-таки образуют некое единое братство, объединенное духовным руководством единого учителя и отца. Подобные поселения возникают и в других местах, где организация совместной жизни получает большую определенность. Но подвиг остается раздельным. Отшельник живет один, подвязается в замкнутой келии, избегает людей, пребывает в келии и оплакивает свои грехи. Ну вот Феодор Фермейский говорил: «Человек, познавший сладость келии, избегает ближнего своего». Если не скажет человек в сердце своем: «В мире я один и Бог», не найдет успокоения. Этот путь уединенного подвига был труден и для многих оказывался опасен. И очень рано возникает другой тип монашеских поселений. Возникают общежития. Это не только совместная жизнь, но именно общая жизнь в полной взаимности и раскрытости друг для друга. Первая киновия была устроена преподобным Пахомием, он жил с 295 по 348 год, который начал свой подвиг с отшельничества. Он убедился, что уединенный образ жизни не посилен и не полезен для новоначальных. К творческой свободе отшельничества нужно воспитываться постепенно. Вокруг преподобного Пахомия постепенно собирается община учеников. Он организует их на начало строгого послушания. Основное правило общежития есть именно строгая верность установленным правилам, даже в мелочах будничной жизни. Иначе сказать, полное отсечение воли или самоволия. Вместо творческой импровизации отшельничества здесь осуществляется идеал мерной жизни и ограждается суровой дисциплиной надзора и взысканий. Отшельники были мягче и снисходительнее к слабым и согрешающим. Монастырь преподобного Пахомия был своего рода воспитательным домом. Здесь принимали даже оглашенных. Принимали совсем не сведущих и не твердых в вере, не знавших даже молитвы Господни. Принимали после строгого искуса, проверяя чистоту и твердость намерения. И каждый вновь пришедший поступал под особое руководство кого-либо из старших братьев. Иноки жили в отдельных домах, человек по 40 в каждом, под управлением особого начальника. Для молитвы вся братья собиралась вместе. В рукоделии выполнялось общее и строго определенное задание, которое нельзя было самовольно менять и даже увеличивать. Это была подлинная жизнь и подвиг сообща, в строгой общности, во взаимном внимании и заботах, где ничто не должно было оставаться утаенным. По преданию, ангел Божий дал устав преподобному Пахомию и пояснил: «Устав я дал для тех, у кого ум еще не зрел, чтобы они, выполняя общее правило жизни по страху перед владыкой, хотя бы как непокорные рабы, достигали свободы духа». Идеал остается тот же, что и у отшельников – свобода духа. Но изменяется путь. А с течением времени на опыте открывается и познается положительная и высшая ценность общей жизни, общения в жизни и подвиги. Сам Пахомий основал всего 9 отдельных киновий, и все они подчинялись единому настоятелю. Уже при жизни Пахомия общежитие возникает по всему Египту. Сестра Пахомия организует женские киновии. Особо нужно отметить Белый монастырь, основанный отшельником Бгулем, где настоятельствовал много лет грозный и суровый Авва Шенуди. Порядок был здесь особенно строг, применялись даже телесные наказания. Характерно, что испытанным инокам предоставлялось иногда уходить в уединение. Они должны были только 4 раза в год собираться все вместе в свои обители. И к концу 4 века весь Египет как бы застроен монастырями. Монашеское население исчисляется уже в тысячах. И сюда собираются паломники и ревнители из разных стран, из Азии, из Запада. Уже в начале 4 века монашеское движение перекидывается в Палестину. Первый монастырь отшельнического типа образуется в 20-х годах вокруг келии преподобного Илариона из учеников преподобного Антония около Газы. Невдалеке был монастырь известного Епифания, впоследствии епископа Кипрского. Позже возникают лавры. Прежде всего, лавра Фаран, устроенная преподобным Харитоном вблизи Иерусалима. Затем целый ряд других лавр на пути из Иерусалима в Ерихон и в окрестностях Вифлеема. В V веке устраивает свою обитель преподобный Евфимий, в VI преподобный Савва Священный и преподобный Феодосий. Здесь устанавливается не строгое общежитие, киновия рассматривается как первичная ступень для перехода к жизни по келиям. Принципиальное обоснование общежительский идеал получает еще в IV веке у Василия Великого. Он рассматривает киновию как малую церковь, как социальный организм. Устав Василия оказал решающее влияние на всю позднейшую историю монашеской жизни в Византии и на Западе. Сам Василий устраивал монастыри в Понте. В Сирии монашество развивалось независимо от египетского примера. Монастырей было много вокруг больших городов. Но особенно характерно для Сирии отшельничество, соединенное с исключительными средствами аскетического самоумерщвления. Ну вот я вам немножко говорила про столпников, про Симеона Столпника. Вот там как раз в Сирии столпники были в большой моде. Уже с конца IV века возникают монастыри по городам. Ну, в Константинополе, например, пустыня надвигается на мир. Юстиниан делает попытку включить монастыри в общую систему церковно-политических отношений, настойчиво законодательствует по монашеским делам. Но во внутренней жизни монашество остается самобытным и независимым. Монастыри остаются чужеродным включением в мирскую ткань. В искусе и опыте отрешенной жизни складывается и вырабатывается аскетический идеал. Это, прежде всего, идеал духовного становления и совершенства, идеал духовной жизни, жизни в духе. И не столько нравственный, но именно религиозный идеал. У восточной аскетики вообще мистики и метафизики больше, чем морали. Идеал спасения есть идеал обожения. И путь к нему есть стяжание духа, дух духовного подвига и духовных стяжаний или дарований, путь харизматический. Монашеское движение началось из негреческой среды. В Египте первыми подвижниками были копты, почти вовсе не затронутые эллинской культурой. Преподобный Антоний вряд ли вообще знал по-гречески. И среди анахаретов, и в киновиях греки являются уже позже. При этом даже в киновиях греты и копты живут порознь, как впоследствии в Сирии. Однако именно греки впервые синтезируют аскетический опыт, формулируют аскетический идеал и формулируют его в привычных категориях эллинистической психологии и мистики. Аскетическое мировоззрение органически связано с традициями Александрийского богословия, с учением Климента Александрийского и Оригена. Не случайно в египетских обителях много читали Оригена, особенно келиоты, живущие в кельях. Авва Амоний изучал Оригена, Пиерея, Дидима, некоего Стефана. Нужно припомнить, что и каппадокийцы в своем понтийском уединении изучали именно Оригена. Впоследствии в палестинских обителях оригенизм развивается в целое движение. Неудивительно, что именно в монашеской среде вспыхивают первые споры об оригене. По преданию, уже преподобный Пахомий уговаривал приходивших к нему не читать оригена, то есть уже поднимался вопрос, а свои братья и прямо это запрещал. Острый спор вспыхивает в самом конце IV века в ските между антропоморфитами и оригенистами. Это было столкновение двух религиозных или мистических типов. Ну, можно предположить, что антропоморфиты были визионерами. Их религиозный опыт развертывался в наглядных и чувственных видениях. Напротив, оригенисты стремились к преодолению чувственного созерцания, стремились к безобразному умному видению. В позднейших памятниках монастырской литературы мы часто встречаемся с полемикой против видений. «Если и действительно явился тебе ангел, не принимай его, но смирись и скажи: недостоин я видеть ангела, я, живущий во грехах». Видение своих грехов лучше из видений, еще лучше видеть чужие добродетели. Ну, например, дьявол явился некоему старцу в области Христа. Дьявол ему, и старец ему ответил: «Здесь я не хочу видеть Христа, но в той жизни». Ориген привлекал не только как мистик и богослов, но еще как толкователь Писания. В монастырях Священное Писание читали постоянно, изо дня в день, по кельям и за богослужением, и даже заучивали целые библейские книги наизусть. Изучению Писания устав и обычай придавали такую важность, что в киновиях преподобного Пахомия грамотность именно поэтому была обязательна. Неграмотных учили читать сразу же после принятия в общежитие, а тем временем они должны были заучивать Псалтырь и Евангелие с голоса. На общих собраниях и в частных собеседованиях прочитано и обсуждалось. Отсюда понятен особый интерес к литературе, к толкованиям. И востолкование или применение библейских текстов у египетских подвижников очень ярко сказывается аллегорическая тенденция, александрийский стиль восприятия. Здесь можно видеть влияние Оригена. Влияние Климента Александрийского можно видеть уже в том, что идеал аскетического подвига часто определяется как бесстрастие. У каппадокийцев и позже в Ареопагитиках можно отметить сознательное заимствование неоплатонической и мистериальной терминологии. Это было в духе Климента. Влияние Александрийского богословия ясно чувствуется уже в первом опыте аскетического синтеза, в знаменитом житии преподобного Антония, составленном Афанасием Великим. Это не столько жизнеописание, сколько религиозная характеристика, идеальный портрет, священный образ, словесная икона великого отшельника и духоносца. Аскетическое мировоззрение вырабатывалось не без борьбы. В памятниках аскетической письменности мы встречаемся не только с различными аспектами или оттенками единой мысли, но и с очень глубокими разногласиями и даже противоречиями. Это касается не только практических вопросов. И натяжение между идеалом совершенного одиночества, ну вот Авва Арсений говорил, не могу быть сразу и с Богом, и с людьми, и идеалом деятельного милосердия так и осталось неразрешенным. Вот противоречие между идеалом совершенного одиночества и идеалом деятельного милосердия было не разрешено. В этом разногласии обнажается какая-то предельная религиозная антиномия, не только антитеза. Не раз поднимались большой остротой и вопросы богословские и догматические. Не следует забывать об имманентных трудностях или соблазнах аскетического опыта и мысли. Вопрос о грехе и свободе возникал прежде всего. И с этим связан другой вопрос – о таинствах и молитвах. В иной постановке это есть тот же вопрос о благодати и свободе, или подвиге, то есть творческом становлении человека. Неудивительно, что пелагианство и оригенизм серьезно волновали монашеские круги. И все эти отдельные вопросы сводились к одному общему – о судьбе и пути человека. В аскетических памятниках можно найти не только психологические и этические размышления, но и метафизику человеческой жизни. Только в точном догматическом синтезе могла найти свое разрешение проблемы аскетизма. Это ясно уже у святого Афанасия и у каппадокийцев. Христологические споры разрешаются не только догматическим, но и аскетическим синтезом. Догматика и аскетика органически и неразрывно смыкаются в системе преподобного Максима Исповедника. Вот, значит, вот так вот было основано монашество. Дальше оно развивалось очень активно, собственно, до сих пор существует. Вот с чего все начиналось. Так, ну, у меня сегодня немножко такой материал такими кусочками отдельными, потому что ну, все надо сказать. Но, значит, ну вот ко времени Юстиниана сложилось, было четыре основных христианских центра. Четыре города, которые, собственно говоря, считались основными, епископы которых были самыми главными. Значит, это был Рим, Константинополь, Антиохия и Александрия. Ну, первое время, как мы знаем, было большое значение имела Иерусалимская церковь, но после того, как значит, там Иерусалим был завоеван римлянами. И после Иудейской войны, собственно говоря, Иерусалима практически как такового и не осталось, и поэтому Иерусалимская церковь уже значение свое утратила. Значит, эти четыре места, четыре города, имели такое значение для христианства, потому что они все были связаны прежде всего с апостолами. Церкви в этих городах были основаны самими апостолами. Ну, про Рим мы знаем, про Антиохию, я про Антиохию даже вам как-то в какой-то из лекций прошлого цикла, я про нее даже немножечко рассказывала. Ну, сейчас мы будем говорить не о том, как с чего там все начиналось, об этом я говорила, а что, собственно говоря, там вот было уже, начиная с IV века. Ну, собственно говоря, основателем Антиохийской церкви считаются апостол Павел и апостол Петр, оба они. Считается, что апостол Петр в свое время завершил создание в Антиохии церковной организации. И его епископство предположительно длилось 5-7 лет. Во II-III веке епископ Сирии, Антиохия в Сирии у нас находится, епископ Сирии уже обладает правом созывать поместные соборы. В это же время в Антиохии возникает самостоятельная богословская школа. Когда начались повсеместные гонения на христиан, в 106 году по приказу императора Траяна был приговорен к смертной казни Игнатий Богоносец. Значит, ну, собственно говоря, вот теперь уже к более позднему времени. Значит, в Антиохии, ну, естественно, помимо христианской церкви, там было много язычников. И в 311 году язычники Антиохии потребовали от императора Максимина, это был еще до Константина у нас, отменить изданный ранее эдикт о религиозной терпимости в отношении христиан. Их просьба была удовлетворена, и начались жестокие преследования христиан. После этого многие христиане подверглись мучениям, а остальные были изгнаны из Антиохии и многих других городов Востока. В 324 году император Константин Великий, открыто, как мы знаем, покровительствующий христианству, объединил под своей властью всю империю, и с этого времени гонения на христиан прекращаются. Но к этому же времени относится начало распространения арианства. Несмотря на целый ряд замечательных личностей на Антиохийском престоле, значение этой кафедры с IV века начинает падать. Большинство поместных соборов в Антиохии в IV веке обсуждали проблемы, поднятые арианскими спорами. На одном из таких соборов, поместного собора между 327 и 330 годами, был низложен епископ Евстафий, один из наиболее убежденных защитников никейской версии православия. Его сторонники, по словам святителя Иоанна Златоуста, вопреки завету самого Евстафия, при выборах нового епископа отделились, составив особую общину. Избранный большинством епископ Павлин Тирский через несколько месяцев был смещен, и его место занял арианин Евлалий, и Антиохийский престол надолго перешел к противникам никейского вероопределения, положив начало длительному периоду церковных раздоров, раскалывающих церковь. Лишь в 380 году, после вступления на Константинопольский престол императора Феодосия Великого, никейская вера стала официальным вероисповеданием Римской империи. Церкви ариан, поставленных вне закона, были переданы православным, а на антиохийскую кафедру из ссылки вернулся епископ Милетий, которого император Феодосий вскоре вызвал в столицу на Второй Вселенский собор. На нем присутствовало 65 епископов Востока. Собор подтвердил никейский символ веры и дополнил его определениями о Святом Духе. Одним из важнейших направлений развития церковной жизни Антиохийской церкви раннего периода было монашество, о котором я только что говорила. В отличие от египетского, сирийское монашество на первых этапах было менее замкнутым. Монахи вели миссионерскую проповедь среди язычников, активно занимались благотворительностью. С V века начинают усиливаться проявления сурового аскетизма, возникает столпничество, уединение отшельника на горном утесе или на столпе. Ну, самым известным из аскетов этого направления был преподобный Семен Столпник. Это уже у нас пятый век у нас, ставший олицетворением антиохийской святости. Десятки лет он провел на высоком столпе вблизи Антиохии, примиряя враждующих, обращая в христианство язычников, давая верующим наставления. С IV века начинается строительство монастырей, как правило, это были скромные двухэтажные постройки. Творения монахов Антиохийской церкви, среди которых наиболее известны труды преподобных Семена Столпника, Иоанна Мосха, Дорофея Гасского и других, стали большим вкладом в церковную традицию подвижничества. Христологические споры V века привели к нарушению духовного единства христиан. В 431 году из-под юрисдикции Антиохийской церкви выходит Кипрская церковь, а на IV Вселенском соборе епископ Иерусалимский Ювеналий окончательно выходит из-под контроля антиохийского представителя и договаривается о взаимных границах с патриархом Максимом. В конце концов от Вселенской церкви обособились 4 национальных – персидская, армянская, коптская и сирийская. Причем последняя возникла на территории Антиохийского патриархата в результате распространения монофизитской доктрины. В дополнение к расколам Антиохии не раз наносили ущерб природные катастрофы, особенно землетрясения в VI веке. А в 540 году персидская армия захватила Антиохию и почти полностью разрушила ее, уведя в плен немалое число горожан. Император Юстиниан отстроил город, назвав его по-новому Феополь, Божий град. Но от былого величия Антиохии уже практически ничего не осталось. Эпидемии войны и землетрясения привели к прекращению судостроения и мореходства в прибрежных городах, упадку торговли и строительства. Хотя вот в начале Антиохийская церковь это была одна из первых, самых крупных, самых важных, так что в конце концов вот это все угасло. Еще одним крупной церковью была церковь Александрийская. Мы уже постоянно ее упоминаем, поэтому я немножко расскажу про Александрию. Тем более, что там много очень важного всего происходило. Ну, как мы помним, Александрия была основана как портовый город Александром Македонским на западной оконечности дельты реки Нила в Египте. Ну и как резиденция династии Птолемеев она стала средоточием эллинистической науки и культуры. Именно здесь был совершен первый перевод библейских книг с еврейского на греческий. Это Септуагинта, который я тоже вам рассказывала. Этот перевод способствовал распространению христианства в античном мире, и именно он лег в основу славянских переводов Библии. И здесь, в знаменитом Серапеуме, была знаменитая Александрийская библиотека. Основание Александрийской церкви приписываются святому апостолу Марку. Он благовествовал в Египте, Фиваиде и Пентаполе, основал много церквей в Александрии и мученически завершил там, в Александрии, свой земной путь, ну, по одним сведениям в 62 году, по другим в 68. Его тело было погребено в церкви Букола. В этой церкви впоследствии гроба апостола обретали упокоение его преемники по Александрийской кафедре. Это место привлекало к себе множество паломников. Так что даже уже значительно позже, в 828 году, Венецианские купцы тайно изъяли мощи апостола и перевезли их в Венецию. Это уже было гораздо позже. Первоначально юрисдикция Александрийской церкви распространялась на Египет и часть Северной Африки, входившей в Римскую империю. В первые века христианства православные в Египте претерпели гонения от римских императоров. В 202 году император Септимий Север посетил Палестину, после чего стал гнать христиан. Следующий император Деций также преследовал христиан. Другой император Валериан сначала благосклонно относился к христианам, но в последние годы своего правления стал их преследователем. Но его сын Галиен прекратил гонения в 260 году. Но уже при императоре Диоклетиане православной церкви вновь пришлось пережить гонения. Во II-III веках Александрийская церковь знала немало мучеников и исповедников за веру Христову, претерпевших страдания от язычников и местных властей. И только после того, как император Константин Великий издал указ о прекращении гонений на христиан, а в 313 году был утвержден Миланский эдикт, дающий право исповедовать религии по собственному выбору, Александрийская церковь обрела мир. Становление церкви происходило в противостоянии с разного рода сектами, бытовавшими в многонациональном городе. Ну, мы с вами помним, что Александрия был огромный город, где город приморский, где было огромное количество самого разного народа, самых разных наций. Поэтому, естественно, что там было множество всяких сект, всяких направлений. Ну и в самой церкви, собственно говоря, был самый разный народ, христианизировавшийся. И вот эта борьба богословской мысли с ересями привела к сложению в III-IV веках Александрийской богословской школы, виднейшими представителями которой были Климент Александрийский и Ориген. Мы о них говорили. В IV-VI веках Александрия становится местом жарких богословских дискуссий. До возвышения Константинополя Александрия была главным христианским центром на Востоке, и ее епископы тоже носили одно время титул папа. Арий, я надеюсь, вы про него читали, я там вот дала в тексте, который я в приложении про него было написано. Арий, уроженец был Ливии или Александрии, был рукоположен в диакона святителем Петром Александрийским и им же отлучен за приверженность к милетинианству. Позже, когда Арий раскаялся, архиепископ Ахилла рукоположил его в сан пресвитера. В Александрии на соборе 320-321 годов была осуждена ересь Ария, который утверждал, что Господь Иисус Христос сотворен и не вечен. На Первом Вселенском соборе в Никее Арий был осужден всей церковью. Арианские споры, которые начались в Александрии, выдвинули местных епископов на передний край борьбы с этой ересью, с разномыслием. Значит, особенно здесь проявил активность Афанасий Александрийский, святитель Афанасий Александрийский. В борьбе с несторианской ересью был знаменит святитель Кирилл Александрийский. Однако последователи святого Кирилла, в частности его преемник по кафедре Диаскор, который был епископом в 444-451 году, неверно истолковали некоторые положения самого учения. На IV Вселенском соборе Диаскор был низложен, это стало началом заката некогда великой кафедры. В значительной степени этому способствовало то, что в самой церкви долгое время шла борьба между монофизитствующими и православными епископами. Это привело к тому, что основная часть христианского населения Египта уклонилась в ересь и образовала коптскую церковь, придерживающуюся монофизитского учения. Это привело к упадку Александрийского патриархата как в церковном, так и в богословском отношении. Именно в Египте особенно сильно проявилось стремление к отшельнической жизни. Один из родоначальников монашества был преподобный Павел Фивейский. Ну, я уже, значит, про это я уже говорила, про монашество. Вот. Собственно говоря, ну вот основное, что я вам хотела из исторических фактов сообщить. Да, теперь, значит, уже в оставшееся время. Значит, как это все выглядит с метаисторической точки зрения? Как происходило формирование эгрегора в эти годы? Значит, я на одной из лекций, ну, на нескольких даже лекциях, я периодически я вам говорила, как формируется эгрегор на разных этапах. Ну, значит, теперь вот этот вот этап уже, когда эгрегор, когда... Значит, мы уже говорили о формировании трансмифа христианской метакультуры, да? Но формирование самого трансмифа метакультуры. Но формирование самого эгрегора христианского началось после того, как христианство стало государственной религией, ну, как бы окончательное формирование. Ну, я уже говорила, что эгрегориальная субстанция имперская вступала во взаимодействие с новой эгрегориальной субстанцией, которая давалась для нового эгрегора. При этом в пранический поток, который получала новая христианская метакультура, добавлялись новые компоненты, как созидательные, так и разрушительные. Очень активные процессы шли в кармических клише и в кармических массивах, как и эгрегориальных, так и индивидуальных. Шли процессы в пространствах массового сознания, в пространствах посмертия, предрождения, ну и тому подобное. То есть вот, собственно говоря, вот все это в эти годы происходило, в эти века происходило очень активно. Значит, мы очень много говорили о разномыслии. Вот сегодня я опять говорила о ересях, о борьбе с ересями, причем борьба с ересями уже шла такими достаточно жесткими методами. Вот. Но вот если до усиления эгрегориальности эта борьба велась на уровне идеологии достаточно мирными способами, то потом она превратилась в нечто совершенно другое. Вот это очень важный момент. Во втором веке, еще во втором веке, Ириней Леонский написал антигностический трактат против ереси. Тогда еще, значит, вот с гностиками велась борьба. И вот именно этим трактатом он положил начало, ну, в общем-то, где-то саморазрушительной тенденции церковной борьбы с инакомыслием. Вместо углубления и одухотворения христианства началась борьба с лучшими людьми, и эта борьба пронизывала всю историю христианской церкви. Учение Иринея Леонского коротко сводится к единству и единодушию церкви в борьбе с любыми отклонениями от нормы. Монолитная церковь – это единые уста, глаголящие истину. Где церковь, там Дух Божий, там вся благодать, и Дух есть истина. Ну, это, конечно, именно так, но в это время, значит, эгрегор формировался, в него вовлекалось все большее количество народу. Я не случайно вам подробнейшим образом рассказывала, кто именно христианизировался и кто именно вовлекался уже в эгрегор как таковой. И, соответственно, средние слои эгрегора становились все более плотными, и тем меньше энергии духа, который есть истина, через эти слои могло просачиваться. И тем сильнее было воздействие нижних зон. И церковная борьба с инакомыслием, в конце концов, в ряде случаев принимала по-настоящему изуверские формы. стоило христианству укрепиться, как религиозные фанатики начали безжалостно уничтожать культуру античную, языческую, сжигать книги, древние библиотеки, города, а затем и самих еретиков. Ну, вот известные факты. В 341 году в царствовании Феодосия Великого толпа христиан-фанатиков, возмущенных продолжающимся служением богу Серапису, под предводительством патриарха Феофила напала на Серапион и разгромила его. В Серапионе хранилась уникальная библиотека. Это в Александрии все происходило. Я в свое время про это рассказывала. В Серапионе хранилась уникальная библиотека, знаменитая сокровищница знаний, собранная при Птоломее II. Она содержала 42 800 специально учебных книг, хранивших древнюю мудрость. Один пример. Великий подвижник Иоанн Златоуст, которого я уже много раз вспоминал, обличавший нравы христианского императорского двора, был осужден собором епископов в разврате и умер в изгнании. Еще один пример, ну, примеров можно привести очень много, я просто самые такие вот, самые, во-первых, известные и самые такие показательные, самые печальные. Ну, наверное, многие из вас слышали, читали про убийство Гипатии. Гипатия Александрийская – это знаменитая женщина-ученый. Она жила в Александрии Египетской на рубеже 4-5 веков. Это как раз эпоха торжества христианства над греко-римским язычеством, время гибели античного мира и распада Римской империи на западную и восточную. Гипатия в результате своей подвижнической научной просветительской деятельности приобрела мировую известность. Ну, кому интересно, прочитайте, или я просто в приложении потом тоже напишу про нее поподробнее. Так вот, в возрасте 45 лет она была зверски убита толпой фанатиков-христиан, умело направленных к этому злодеянию властной рукой христианского епископа Александрии Кирилла. И все сочинения Гипатии погибли наряду с трудами сотен других античных языческих мыслителей и писателей во времена раннего Средневековья. Вот такие вот истории начались уже в те времена. Ну, что, кто хоть немножко знает историю, знают, что потом случалось. Ну, собственно говоря, опять же, не забудем, на какой человеческий субстрат было привито христианство. Чем были заполнены нижние слои имперского эгрегора. И как только стало можно, энергии разрушения стали все сметать. Тем более, что и сам эгрегор, уже, кстати, имперско-христианский, уже христианский, сам христианский эгрегор никак не мог, эгрегор, никак не мог отчетливо оформить свою верхнюю точку. Разномыслия и ереси задавали разные, хотя и не очень удаленные друг от друга идеи. То есть получалось как бы несколько верхних точек, но вот не случайно я как раз сегодня говорил про арианство, монофизитство, несторианство, там еще разные были, то есть как бы появлялись вот верхние. Точно все вроде бы одно христианство, но вот если общий трансмиф он как бы вот был единый, то вот уже верхние точки эгрегора, вот, кстати, уже так вот было, получалось несколько. С одной стороны, хотя вроде бы они были не очень друг от друга далеки, и в принципе это могло бы все соединиться вместе, но снизу шли энергии нижних зон, шли тенденции к разъединению, естественно. И вот эти тенденции к разъединению, они, одобряясь соборами, императорами, народом, и священнослужителями даже, и это не позволяло найти общее решение. Поэтому и сам эгрегор христианский был, ну, как бы расчленен. Хотя метакультура вначале и была едина, со временем и метакультура в своей в нижней части распалась на несколько частей. Христианский мир был раздираем противоречиями, но деваться было некуда. Причем заметим, что если говорить о человеческих судьбах, это же все эгрегоры, это же люди, это судьбы людей, то вот это усиление эгрегориальности со всеми вытекающими последствиями очень болезненно сказывалось на тех, кто продолжал как бы слышать изначальные энергии Христа. Они все равно продолжали, естественно, они никуда не делись. Просто, кстати, вот было труднее их услышать, труднее было до них добраться. И, собственно говоря, вот у людей, живших в это время, человек слышит, с одной стороны, эти энергии, с другой стороны, собственно говоря, эгрегориальность наступает. Вот поэтому, собственно, монашество было вызвано именно этим. Именно поэтому многие уходили в кельи или в монастыри. В общем, вот, то есть вот это вот было такое время со всех точек зрения очень тяжелое, для всех очень тяжелое. Но, тем не менее, строительство эгрегора происходило. Ко времени Юстиниана были сформированы основные образующие метакультуры. Уже о метакультуре я говорю. Была задана ее внутренняя структура. То есть на самом деле здесь активно включалась в работу вторая зона. Это все функции второй зоны. Мы ее с вами знаем так очень поверхностно, очень примитивно. На самом деле эта вторая зона работает со структурами, с системами. Значит, о метакультуре сейчас идет речь. Значит, была задана внутренняя структура метакультуры, был организован энергообмен со стихиалиями, в том числе и с великими стихиалиями-танграми, взаимодействие с хозяйкой кармы, с хозяйкой книги. Была выстроена иерархия служителей на тонком плане, но об этом тоже в одной из лекций я говорила. Было привлечено множество сущностей самых разных уровней. Была начата организация пространств посмертия, организация как новых пространств, так и перестройка старых, и новые системы инкарнационного круговорота. Но здесь надо все время помнить, что все это строилось не на пустом месте, и многие проблемы были связаны именно с этим, что надо было не просто строить, а все приходилось перестраивать, ну и с различной степенью успешности. Вот. Но, значит, для того, чтобы метаисторические задачи христианства были хоть как-то выполнены, должны были произойти трансформации человеческого существа. Опять же, это все делалось не в каком-то пространстве безвоздушном, а это все люди. Так вот, чтобы проводить новые токи, воспринимать новые идеи, действовать по-новому, необходима была перестройка тонких тел человека, перенастройка чакр. А это все процессы очень медленные. Но они тоже начались, в это время они начались, но впоследствии все пошло не совсем так, как надо, еще и из-за внешних обстоятельств, но об этом мы тоже будем говорить позднее. Вот, значит, теперь у нас с вами сегодня опять будет медитация, как я в прошлый раз говорила, на второго мастера. Поэтому я сейчас немножечко еще, уж извините, немножко мы задержимся, много очень материала. Я несколько слов скажу о магии христианства. Буквально несколько слов. Ну, значит, во-первых, конечно же, я, по-моему, в прошлый раз про это говорила, что вот это построение как бы тела церкви, построение метакультуры, это в большей степени магическая работа, естественно, исходя из нашего определения магии. Но даже не говоря вот об этой огромной работе, многие христианские подвижники, святые, апостолы совершали различные чудеса. И зачастую именно это производило наибольшее впечатление на народ. Не случайно в житиях святых там, как правило, обязательно описывается, как вот тот или иной святой вот такое чудо совершил, такое чудо совершил. Потому что на людей это очень производило большое впечатление. Значит, Но, значит, действовали они благодатью Святого Духа. И магические возможности, которые им эта благодать это, так сказать, целостная магия, магические возможности, которые им эта благодать обеспечивала, значительно превосходили возможности любой магии, кстати, вот такой частичной, обычной. Да и сущности, с которыми при этом происходило общение, которые помогали, при этом были другого масштаба, другого качества и других возможностей. Ну, по сравнению вот с теми магами, с которыми, скажем, соревновались христианские подвижники. Как вы помните, там масса историй, когда их, там, где маги ничего, где-то обычные маги ничего сделать не могли, вот апостол или святой очень легко, значит, все мог сделать. Вот, ну вот это самый первый пример, который и в Евангелии описан, вот очень интересный, характерный пример, это история про Симона Волхва. Симон Волх, помните, да? Так вот, значит, Симон Волх, он обратился в христианство, но, значит, тем не менее, чтобы хотел увеличить свою магическую власть, увеличить свою магическую силу, и для этого он хотел купить силу раздавать дары Святого Духа посредством возложения рук. Но апостолы прокляли его за это и исключили от общения с верными. То есть благодать Святого Духа, которой, собственно говоря, совершали все христианские чудеса, эта благодать дается, а не покупается. Вот, но это вот так, более-менее такие понятные вещи о магии. Теперь о христианских ритуалах. Тоже совершенно очевидно, что это ритуалы магические. То есть происходят действия не только на физическом плане, но и на тонком. Но в литературе часто встречаются утверждения, что христианство заимствовало эти свои ритуалы у других религий и культов. Даже перечисляется откуда, очень много исследований на эти темы идут. Ну, если смотреть только со стороны формы, то, ну, действительно, ритуалы это аналогичные крещению или ритуалы аналогичные причащению, Евхаристии, они аналогичны по форме, они есть во многих религиях, во многих культах. А, значит, определение христианских таинств, то есть ритуалов христианских, значит, вот архиепископ Макарий дает такое определение. Таинство – суть священнодействия, которые под видимым образом действительно сообщают верующим невидимую благодать Божию. Суть – орудия, которые необходимо действуют благодатью на приступающих к оным. Так вот, первоначальное, ну, если говорить, скажем, о крещении, вообще в раннем христианстве было всего два обряда. В раннем христианстве был обряд крещения и обряд Евхаристии, причащения. Значит, первоначальный смысл христианского крещения аналогичен, ну, обряду посвящения, который был во многих, даже не только религиях, во многих, много где применялся. Крещение вводило обращенного в новое религиозное сообщество и делало его достойным жизни вечной, но благодаря благодати Святого Духа. То есть христианское крещение, смысл христианского крещения был в том, чтобы человек приобщался к благодати Святого Духа. Первоначальный смысл, ради чего это все затевалось. Другое дело, что далеко не все были способны эти энергии принять. Эту благодать Святого Духа не все способны были принять, и, соответственно, не все способны были начать трансформироваться. Как я уже говорила, что вот должен быть другой состав тонких тел, другая настройка чакр, чтобы это все принять. Это все было не так просто. Вот. Ну и поскольку далеко не все способны были, наоборот, мало кто, честно говоря, Ну, хотя в разной степени, тут все не так просто. Вот, но со временем внутреннее наполнение этого обряда существенно изменилось. И оно стало означать уже прикрепление к эгрегору, а зачастую превращалось в простую формальность. Ну, кроме того, мы должны помнить, что очень сильно на магию, которая как бы шла вроде бы вот шла под гидой христианства, очень сильное влияние оказывала магия тех народов, которые уже христианизировались. Я уже тоже говорила, по каким причинам христианизировались разные категории людей. Вот, ну и, собственно говоря, ну об этом мы тоже еще будем говорить, когда будем уже дальше по истории пойдем. Вот. Так что, собственно говоря, вот, ну, я не буду специально рассказывать, просто у нас уже сейчас на это время нет, но я думаю, что уже примерно смысл понятен, что, собственно говоря, христианская магия, здесь, собственно, разница просто в том, что за этим стоит, какими энергиями, какими силами, ради чего, главное, ради чего это все делается. Вот. Вот. Да, ну я прошу прощения, мы немножко задержались, но сейчас все равно мы проведем медитацию на второго мастера. Так, единица. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Угу. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Тройка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Семерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Снизу семерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Тройка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Единица. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. новый пранический поток, ступни. Литам авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Колени. Литам авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оон, Крон Унит Церс. Все, достаточно. Хорошо у нас сегодня получилось. Молодцы.